Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
21 час, 5 минут в Москве. Ирина Воробьева и Оксана Чиж. Мы вам несколько часов назад обещали, что услышимся вечером. Мы свое обещание держим.
Это завсегда просто. Мы вернулись, и это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. У нас сегодня в гостях юрист фонда борьбы с коррупцией, политик Любовь Соболь. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос с программы. Я думаю, Люба знает какой, но мы все равно его будем задавать. Традиционный вопрос о том, какое тяжелое, самое сложное решение приходилось принимать, почему оно самое сложное и как оно принималось.
Да, Ирина, я смотрю ваши программы, слушаю и думала над этим вопросом. На самом деле, я бы не сказала, что я очень много решений принимала для себя трудных в жизни. Все решения, которые каким-либо образом повлияли и оказали влияние на мою жизнь, это решение о поступлении в МГУ, когда я бросила другой университет, бросила работу и подала заявку на первый курс, и начиналось все с нуля. Я приняла достаточно просто, по наитию, вот мне захотелось и сделала. Решение прийти на работу к Алексею Навальному, когда я стала первым юристом проекта «Распил». Достаточно тоже я принимала просто, я долго не металась в сомнениях, и не думала, увидела пост, написала, сразу заявку подала. Какие другие решения тоже принимались достаточно, скажем так, по интуиции. Я бы не сказала, что сидела, ломала голову, советовалась, думала, составляла плюсы и минусы. И поэтому мне трудно ответить на этот вопрос. Но если говорить о каких-то трудных решениях за последние пару лет, которые я принимала, наверное, это решение, которое растянуто во времени, и оно связано с отказом от иммиграции из России, отказом от выезда за рубеж на длительное время.
Что, была такая история, что прям предлагали, звали или что?
Скажем так, некоторые члены моей семьи достаточно активно уговаривают меня поехать за границу, хотя бы получить там PhD, докторскую степень, на какое-то длительное время выехать и подумать со стороны, посмотреть на всю эту ситуацию, которая сейчас творится в стране. Но я пока держусь и не планирую куда-либо уезжать, хотя вот попытки выезда моей семьи, там, семьи, скажем так, были, да. Да, но вот особенно это активизировалось, когда я родила ребенка, это было 2,5 года назад, и мне говорили, что ну о себе не думаешь, хотя бы о ребенке подумай. И, наверное, вот это было действительно трудным решением, потому что каких-то рациональных причин оставаться в стране вот в этой сложной ситуации, когда я занимаюсь общественной деятельностью, которая находится под угрозой, скажем так. И там, в отношении меня проводятся какие-то обыски, какие-то там, в отношении моих коллег заводятся уголовные дела, и постоянно находимся под этим прессингом. Очень трудно убеждать своих членов своей семьи, что нет, все нормально, давайте останемся, все это. Буду работать дальше, несмотря ни на что. И вот это, наверное, трудное решение. Мне его приходится принимать периодически, вот на протяжении последних нескольких лет. Это вот единственное, что такое приходит на ум, что я могу сказать.
Давайте вернемся в историю со сменой университета, института. Вообще, почему так вышло, откуда уходила, куда и как это все происходило? Просто раз взяла документы, уволилась, я пошла в МГУ.
Примерно так на самом деле было.
А почему? Зачем?
Я училась в МГЮА. Это считается второй вуз в России юридический по значимости, и мне не очень нравилось учиться, мне было легко. Я приходила, сдавала экзамен на 5-4 без особой подготовки. Мне это не было какого-то челленджа, не было вызова, да, достаточно была расслабленная ситуация. Я работала параллельно в Пресненском районном суде, и в один прекрасный момент поняла, что это все не мое. Надо что-то поменять. Я забрала документы, взяла отпуск и поступила, там, подала документы, сдала заявку, сдала все экзамены на общих основаниях на бюджет, и поступила в МГУ, уволилась с работы, забрала документы из МГЮА и пошла учиться в МГУ как студент, и не работала вплоть до 5-го курса. Училась, занималась наукой, развивалась и полностью переключилась. То есть от практики, от вот этих всех судебных дел ушла вот такую научную стезю и была полностью в ней 5 лет. И мне это достаточно... Это мне очень много доставляло удовольствия. Я считаю, что это серьезно оказало влияние на меня как становление какого-то специалиста, человека с каким-то особым мировоззрением. И совершенно не жалею.
А вот, кстати говоря, я, может быть, неправильно понимаю, но у меня было такое впечатление, что когда люди, скажем,
еще учатся, да, на юридическом, параллельно идут работать в суд, это, как правило, говорит о созревшем решении потом, впоследствии, идти в судьи. Потому что, ну как, нужен опыт же работы в суде. И вот, чтобы, значит, времени зря не тратить после получения диплома, это люди совмещают с обучением. Было такое решение? Хотелось надеть мантию?
А мне надеть мантию хочется, если честно, и сейчас. Я, работа судьи для любого юриста, мне кажется, это одна из самых интереснейших, самых творческих, самых трудо- и умоемких возможностей приложить свои знания в профессиональной сфере. Судьей быть очень интересно. Каждый случай, каждый кейс, каждое дело, оно уникально. Оно требует достаточно серьезных там, умственных затрат человека. Он требует хорошего знания законодательства, умения приложить это законодательство в конкретном случае. То есть для юриста, в принципе, работа судьи – это очень интересно. Это интереснее гораздо, чем работа в любой там, корпоративной какой-то структуре, работа там винтиком в какой-то системе. Судья – это сам себе начальник, условно говоря, если мы смотрим это, как должно быть. Но я, поработав год в суде, поняла, что в российский суд я не хочу вернуться ни в каком качестве. Ни в качестве адвоката, ни в качестве прокурора, ни в качестве обвиняемого, да, ни в качестве судьи. Потому что вот так же, как везде у нас сломаны социальные лифты, так же они сломаны и в российских судах. И человек... имея какой-то уровень, хороший уровень профессиональной подготовки, имея опыт работы по юридической специальности, своими знаниями не сможет сдать квалификационный экзамен для того, чтобы стать судьей, федеральным судьей Российской Федерации. Нужны связи, нужны деньги, нужно иметь лояльность к определенным людям, смотря в каких судах ты работаешь, да, это разные люди с разными фамилиями, если говорить о московских судах, то это, естественно, Егорова, которую все знают. И на таких условиях, конечно, судьей становиться не хочу, потому что я тогда буду идти вопреки своим принципам, я даже не смогу это сделать, потому что я просто другой человек.
А сколько вы в суде проработали?
Я проработала год, там 11 с чем-то месяцев.
Это вот секретарь суда, который вот протоколы заседания.
Я совмещала да, должность секретаря судебного заседания с помощником судьи. У нас не было. Мы работали напрямую с судьей. Я и судья. И вот мы вдвоем в паре работали по 12 часов в день. Мне повезло, я работала с отличными специалистами, с Татьяной Печениной, это действующий федеральный судья Приисского района суда. Это человек, наверное, за всю свою историю столкновения с судами в разных качествах, в том числе в качестве юриста Фонда борьбы с коррупцией, я могу сказать, что это пока единственный судья, который я могу сказать, что это профессионал своего дела, который судит неподкупно, честно, и который вот это такой образец для меня федерального судьи. Мне повезло, что я, попав в суд случайно достаточно, после школы, не имея какого-то опыта и знаний, мне вот досталась именно эта судья, потому что я посмотрела, как судьи должны работать. И ну, то, как я вижу, как работают они сейчас, мне есть чем сравнивать, скажем так. Вот она была такая одна за мою практику, за все мои истории.
Вот такая, все равно не захотела.
Это исключение.
Да, ну значит, выяснять, что так можно все-таки?
Это можно, но это исключение. Не знаю, там какой-то 1%, может быть, меньше, чуть больше, но это вот действительно исключение из общей практики. Это просто отличный профессионал, которого нельзя уволить с работы, потому что тогда суд завалится. Тогда все сложные дела, все сложные случаи, которые не могут решить судьи-недоучки, извините за выражение, они им некто будет передавать. Потому что это профессионал, который работает по 12 часов в день, который знает свое дело, который все сложные случаи свалится на нее. Вот это было так, когда я работала в Фрейдском районном суде. И ее нельзя было уволить, но... Какие дела она судила? Это ДТП, это семейные споры, это споры по интеллектуальным правам. И мне, наверное, повезло, что я, конечно, не сталкивалась с историями, когда был там, человек против государства. Да, когда человек, да, политически. Я не работала никогда с судьями по уголовным делам. То есть вот эту вот машину, конечно, я не застала. Самый тяжелый случай для психики нормального человека. Я, конечно, с ними не сталкивалась. Видела, работала как раз в таких обычных случаях, когда идет там, гражданин против юридического лица, там судится о ДТП, возмещение там, каких-то денежных сумм против какой-то страховой компании. Вот, например, такие вещи. И работа в суде дает, конечно, понимание того, как система устроена, как работает эта изнанка, винтики, механизм, как это все устроено. Когда я пришла учиться в Московский университет, мне кажется, это сильно помогало. Люди, которые учили это все по учебникам сразу после школы, там система судов, правоохранительных органов, что такое там гражданское дело, там, и так далее. Я все это прекрасно знала, и мне, конечно, А, то есть я видела лучшую сторону российских судов, но даже она меня отталкивает от всей этой системы, скажем так.
Хорошо, потом 5 лет учебы, значит, науки и всего остального, и внезапно вот это решение пойти к Алексею Навальному. Ты уверена, что вот эти 5 лет не ходила по митингам и не, значит, не следила за всеми оппозиционерами в Фейсбуках и Твиттерах?
По митингам я не ходила, Твиттера у меня не было, БЖЖ. Я была наблюдателем на выборах. И, наверное, мое наблюдение на выборах, я не скажу, какой-то год, наверное, не скажу, как угодно, это было в период обучения. Я была на местных выборах наблюдателем, попала туда случайно, меня позвала подруга поучаствовать в наблюдении. И после этого, конечно, я так интересовалась общественно какой-то политической жизнью. Я не была, скажем так, настолько сильно вовлечена во все эти процессы, как сейчас. Но при этом мне всегда было интересно. Смотрела новости, читала, анализировала. Но вот этот такой вот первый шаг вовлечения в какой-то активизм, гражданский активизм, у меня произошел как раз случайно через выборы, на которых были массовые фальсификации, в которых я попала на участок, где меня пытались выдворить с этого участка. Я писала жалобы, там за ноги, за руки выносили с этих избирательных участков. Для меня было это достаточно сильным шоком. Тогда не было сильных больших координаторских движений, не было известной истории, как нужно делать, там, что нужно сделать в каких-то сложных ситуациях, да, не было координатора, которому можно позвонить и сказать, а вот у меня здесь там проблема, приезжайте на подмогу. Приходилось все делать самой, мы вырабатывали сами памятки наблюдателям, то есть сидели, все делали чуть ли не с нуля, потому что этого не было еще. То есть не было тогда вот всех этих историй с голосом, с сонаром, гражданин наблюдатель, когда это все известно. Наверное, да, вот где-то эти года, и тогда как раз произошло такое жесткое столкновение с системой, когда ты понимаешь, что ты прав, что на твоей стороне закон, что ты контролируешь честность подсчета голосов, делаешь, в общем-то, благо, но тебя за это очень сильно прессуют, пытаются вынести, полиция как-то на тебя реагирует очень плохо, хотя должна реагировать плохо на там председателя избирательной комиссии, который фальсифицирует голоса. Вот это все столкновение с реальностью, оно, конечно, сильно меня впечатлило, и я пошла потом на следующий выбор наблюдателем, и так вот хожу наблюдателем до сих пор.
Ну вот, кстати говоря, я не верю, что не было дилеммы, но вот вы выпускаетесь из МГУ с красным дипломом, у вас есть выбор. Во-первых, можно найти работу, которая будет хорошо оплачиваться. Ну так, если по-честному, да, и, ну, это будет какая-нибудь корпорация там. И, с другой стороны, есть распил Алексея Навального. Понятно, что и принципы как бы велят пойти по второму варианту, но раздумья-то были.
Тогда еще не было распила, тогда был Алексей Навальный, блогер. Еще я, насколько помню, воспринималась даже как политик федерального уровня. Это все было потом, вот 2010-2011 год, было очень популярным. Я читала его блог, читала ежедневно, разделяла идеи, которые он писал, разделяла там. Мне нравилось, что он работает на там, совмещении юридической плоскости с политической, с общественной такой вот активностью какой-то. Он тогда был. Устраивал вот эти войны, как миноритарный акционер, пытался отстоять право миноритарных акционеров на получение информации, которую ему не предоставляли, дошел до Верховного суда. Мне все это впечатляло как юриста, что это такой вот бойкий юрист, который стучится в одну стену, который что-то получается, и который пишет правильные вещи в своих постах. Мне все впечатляло, и поэтому, когда я увидела, что Алексей Навальный набирает человека, который будет ему помогать по государственным закупкам, мне пришлось открыть закон, который я никогда не могла осилить, и написать Алексею Навальному e-mail, там, написать, что вот, я хочу с вами работать. Тогда еще не было даже каких-то вакансий, как таковых. Алексей Навальный мне ответил, что вот будет вакансия, если вы не передумаете, подайте заявку, там, вот как я напишу, по каким там требованиям, тогда посмотрим. Вот, я дождалась, когда Алексей Навальный разместил требования, подала заявку, и потом прошло собеседование, поступил. То есть, это было такое вот. Мне было это интересно, был такой некий эксперимент, но особо я не думала. Хотя, действительно, я и помню, как на собеседовании до этого, до того, как это появилось в интернете сообщение о том, что Алексей Навальный набирает сотрудников, я рассматривала для себя вариант работы в какой-нибудь международной консалтинговой компании в корпоративном праве, которым я занималась в научной сфере. И думаю, что буду таким вот юристом в какой-нибудь
компании. Из американских сериалов.
Да, из американских сериалов. Ну, такого, конечно, в России мало, но что-то вот в этой сфере, где не нужно сталкиваться с правоохранительными органами, с коррупционной системой, можно заниматься каким-то достаточно творческим процессом. я бы пошла, наверное, туда.
Хорошо, когда вот Алексей Навальный, прошла собеседование, пошла к Алексею Навальному, тогда родители, не знаю, семья, они-то не перепугались, ну уж, наверное, они-то понимали, что там грозят обыски, уголовные дела и разборки, и вот это все.
А родители вообще знали, кто такой Алексей Навальный?
Папа у меня знал, мама, я не помню, знала или нет, наверное, нет. Но в 2011 году, когда это было начало 2011 года, когда я распродавала все эти документы, собеседования, поступила на работу, тогда еще не было этих же уголовных дел. Тогда было заниматься там, публикацией постов в интернете было еще не страшно. За них еще не судили, так как судят сейчас. И, конечно, были какие-то сомнения у моих родителей, но я достаточно взрослым человеком уже была и принимала решение самостоятельно. Поэтому я приняла такое решение и до сих пор не жалею о нем.
Первое расследование, которое было самостоятельно, это было про что? Про кого?
Одно из первых расследований, я не помню, какое было самое первое, но одно из первых это было расследование на строительство дороги за 6 миллиардов рублей в Свердловской области. Там был явно коррупционный тендер с многочисленными нарушениями законодательства, которое как раз и свидетельствует о том, что свидетельствовали, что распределение этого огромного по тем временам заказа произошло по договоренностям, а не на открытых торгах. Вот этим случаем мы занимались достаточно успешно. Нам удавалось получить какие-то положительные решения ФАС. Там вносились изменения в документации. Долго вся длилась эпопея. И в итоге там мы достаточно сильно повлияли на чистоту этого тендера. Писало очень много СМИ. О нем достаточно много внимания удалось привлечь. И чиновники тогда еще боялись наших публикаций. И свои решения откатывали. Назад.
Интересно, тогда еще, видишь, реагировали как-то.
Тогда очень сильно реагировали. 2011 год, наверное, самый успешный год проекта «Распил», потому что от одной публикации Навального в блоге заказы отменялись, какие-то практики, коррупционные практики менялись. Сейчас чиновники стали более наглые, наверное, и меньше боятся даже публичной огласки. А в 2011 году они боялись. Это было новое, потому что закон о госзакупках действовал с 2005 года, а какие-то такие громкие публикации фактов начались в 2010-2011 годах как раз с подачи Алексея Навального. Начали тему интересоваться активно СМИ, все эти связи чиновников с фирмой, которые выиграли подряд. Вот все это активизировалось как раз там уже после того, как закон действовал уже 5 лет, наверное. И они начали бояться, потому что до этого никто вроде не обращал внимания, что они отдают подряд фирме своей жены. А тут кто-то про это написал, и звонят комментарии, спрашивают, и что-то такое нехорошее происходит. А теперь приелось, наверное.
Ну, тогда, наверное, в первых расследованиях еще не было таких громких имен федерального масштаба.
Были громкие имена, были разные, Минрегион развития, сейчас уже не существующее министерство, тогда тоже достаточно на слуху было. Все было.
Хорошо. Как-то вот как принимается решение, что вам же пишут много там всяких анонимок, там доносов условных, да? Как вы принимаете решение вот лично? Вот этим будем заниматься, вот этим не будем заниматься. Вот этот факт достоверный, а вот этот как-то не очень.
Пишут очень много людей, пишут на анонимную почту блэкбокса ФБК Инфо, рекламирую в эфире, если что-то есть, присылайте обязательно. Пишут на почту, пишут в Фейсбук, в Твиттер, куда только не пишут. По всем каналам очень много сообщений, совершенно разного характера. Кто-то пишет, там прикладывает документы, там большущие простыни на несколько там листов, кто-то пишет там буквально пару строчек, посмотрите, обратите внимание на это. Проверяем практически все. Постараемся ничего не пропустить, отсеиваем по достоверности. Можно ли проверить публичными источниками, открытыми источниками или нет. А зачастую что-то не подтверждается, зачастую информация интересная, которую невозможно установить, правда это или неправда. Так как фонд борьбы с коррупцией, я лично дорожу своей репутацией. Доверие – это там, самый главный ресурс, который у нас есть. И доверие людей, которые читают наши расследования. Поэтому мы не можем опубликовать даже очень интересные сенсационные вещи без нашей внутренней уверенности, что это правда. А внутренняя уверенность может основана быть только на открытых источниках, которые можем подтвердить эту информацию. Бывают какие-то намеки, разворачиваются какие-то истории. Бывает, что интересная информация не подтверждается, какие-то утки, естественно, все это присылают, мы все смотрим, анализируем, очень маленькая часть остается в работе.
То есть все-таки очень маленький процент.
Угу. Пишет по всяким областям. К нам обращается, наверное, как к Генеральной прокуратуре, пишет обо всем. Сосед неправильно там музыку включает громко, или крыша протекла, или еще что-то. То есть пишет по разным совершенно поводам. И там, как, наверное, последняя инстанция, вот вы как люди, которые борются с жуликами и ворами, помогите. То есть такой вот клич идет с регионов, пишет, но вот не всегда можем помочь, потому что некоторые вещи, там, опять же, некоторые вещи не в нашей компетенции, мы занимаемся все-таки вопросами коррупции. Некоторые вопросы там соблюдения, допустим, трудового законодательства, когда люди массово увольняют с работы, мы, в принципе, не можем подключиться. Это не наш характер деятельности, нашего фонда. Мы не можем охватить все случаи нарушения всего законодательства в России. И когда-то подключаемся, когда-то советуем обратиться в местном СМИ, то есть что-то подсказываем. Стараемся как-то работать.
А бывало такое, что ну вот вы решили, что это бесперспективное дело, вот не докопаемся. А потом через месяц оно как прогремит, и вы понимаете, что вот тут не довертели.
Ну, на память такого ничего не вспоминаю. Может быть, у коллег что-то такое было, я не помню.
Хорошо. Вот
обычно ковыряем основательно все-таки, стараемся.
Когда стало страшно? Вот когда только пришла к Навальному, еще не было уголовных дел, еще этого не было. Когда стало страшно?
Ну, это сложный вопрос, потому что я не могу сказать, что мне было прям страшно. Мне было страшно как за других людей. Мне было страшно, когда в 2013 году хотели посадить Алексея Навального, когда возбуждались уголовные дела на моих коллег, на Георгия Албурова, когда он ездил в суд, и ему предлагали также эмигрировать, там, да, друзья и родственники. И он пошел в отказ и сказал, что нет, я обязательно останусь. Мне было страшно. Но не скажу, что было страшно за себя. Я таких случаев не помню. Я иногда меня спрашивают журналисты, там страшно ли тебе или не страшно. Ну, он должно же быть страшно, ты же человек. И мне всегда хотят там. Все отвечают, да, страшно, но я делаю, вот там бьют себя в грудь и говорят, да, вот я перебарываю свой страх и иду вперед. Я так никогда не отвечала, потому что мне на самом деле, я думала над этим, почему у меня нет такого какого-то страха за лично свою жизнь. И потом я поняла, что я, наверное, фанатик. Вот из числа таких фанатичных людей, которые думают, наверное, больше на эмоциональном уровне, чем на рациональном в данной истории. И не сопоставляя все факты, наверное, как-то в своей голове отсекают всю эту реальную действительность, которая периодически скатывается на нас через новости, через вот все эти истории ужасные, как какого-то музыканта задержали, кого-то посадили, там у кого-то уголовное дело завели за то, что он спел песню на квартирнике. Вот все эти истории, когда скатываются, все равно как-то существует как стеночка между всей этой реальностью и твоей жизнью.
Ну, наверняка ведь угрожали. Ну, может быть, не впрямую, да, может быть, как-то так вот витиевато, с оговорками, что, ну, мы же понимаем, чем это все закончится. Вот такого не было никогда.
Были какие-то истории, когда мы только начинали работать, вот в 2011-2012 году, а сейчас, на самом деле, я не видела таких угроз. Может быть, опять же, коллегам обращаются, но я не слышала, чтобы угрожали. Наверное, мне кажется, опять же, все понимают, что мы немножко такие безбашенные, отмороженные люди, что уже поздно нам угрожать, если мы публиковали что-то против Путина, его друзей, родственников и других высокопоставленных людей, имеющих большие властные рычаги в России. Наверное, все уже понимают степень нашей, скажем так, фанатичности и в хорошем смысле отмороженности. Поэтому, я думаю, вот из-за этого и не угрожают.
Как реагируете, когда блогеры, люди в интернете, журналисты или еще кто-нибудь указывают на пробелы в расследовании, которые публикуют ФБК? Такое бывает, на моей памяти уже несколько раз было, когда просто на пробелы, на вещи, которые не доказаны и так далее, и так далее. Вот какая реакция в основном там у тебя или у команды, там, не знаю, исправить, не обращать внимания и так далее? У нас, правда, минута до перерыва, но мы начнем.
Да, Ирина, если ты приведешь конкретный пример, мне, наверное, легче будет ответить на этот вопрос.
Хорошо, вот сегодняшнее расследование по Шувалову. Все, я все понимаю, но нет ни одного факта, который бы говорил, что это его квартира.
Хороший вопрос.
Ну, давай сейчас тогда прервемся, поскольку мы начали большую тему перед перерывом. Я напомню, что у нас в гостях в программе «Разбор полета» сегодня юрист фонда борьбы с коррупцией, политик Любовь Соболь.
Для всех интересующихся темой борьбы с коррупцией, надо напомнить координаты этого эфира. +7 985 970 45 45. Это тот телефон, с помощью которого можно как раз вопросы задавать. Самые интересные обязательно будут переданы по адресу.
Разбор полета. Разбор полета.
21:35 от программы «Разбор полета». В гостях у этой программы сегодня юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. +7 985 970 45 45 телефон для ваших вопросов. А прервались мы на том, как вообще реагировать и как реагируется в тех ситуациях, когда вот там среднестатистический читатель очередного расследования говорит: нет, ну не доказано же, за руку не поймали.
Ну, например, Шувалов вот сейчас. Да.
Да. Что касается Шувалова, и как вообще мы оцениваем, да, как мы публикуем какие-то факты, которых, где не написано черным по белу, что вот эта квартира принадлежит тому-то, да, или вот такой-то конкретный факт не зафиксирован бумажкой с подписью и синей печатью. По там совокупности фактов, по внутреннему своему убеждению, что эта история именно такая, и, там, просто здравым смыслом смотрим на какие-то обстоятельства и пытаемся понять, что это такое. Если мы убеждены и мы для себя не сомневаемся, то мы и публикуем эту информацию, а параллельно направляем запросы в правоохранительные органы, в ту же самую Генеральную прокуратуру, чиновникам, вышестоящим чиновникам, если это, да, там какой-нибудь чиновника органа исполнительной власти, у него всегда есть там вышестоящее ведомство, куда можно направить запрос для того, чтобы его чиновники там вышестоящие проверили эту информацию и своих подчиненных наказали или отстранили от работы, уволили. И так далее. Поэтому мы всегда, то есть, во-первых, направляем запросы, и мы, как, естественно, общественный контролер, не можем применять какие-то санкции до конца. Мы не правоохранительные органы, мы не можем запрашивать проводки там, по каким-то счетам, не можем запрашивать многие данные там, о налогах. Да? То есть нам эта информация недоступна, эти базы закрыты, доступа у нас к ним нет, это неправомерный доступ, да, мы им не можем обладать в принципе. То есть, и поэтому такие запросы мы всегда направляем и дублируем, чтобы правоохранительные органы разобрались. Ну вот пока не разбирается, нет такого желания, обычно приходят формальные отписки. Что касается публикации по Шувалову, то, опять же, если, как там поговорка, если существо крякает как утка, летает как утка, да, то это утка и есть. А даже здесь, по совокупности факторов, человек, который управлял на протяжении долгого времени всеми активами семьи Шуваловых, приобретает 10 квартир на 14 этаже Котельнической набережной, да, знаменитого дома. По своему состоянию, по своим там, характеру своей деятельности, будучи рядовым чиновником правительства, администрации президента, не может приобрести на свои собственные средства, не может объяснить их доход. И, собственно, публично СМИ он его так и не объяснил.
Но человек, который купил квартиру, все-таки не Шувалов, я обращаю внимание.
Ну да, просто вам в суде можно говорить, что вот он клад нашел в 2013-м, и на него скупил 14 этаж высотки.
Ну так пусть объяснит. Пока же господин Шувалов, вот сейчас уже вечер, да, публикация была в час дня, и пока никаких вразумительных объяснений с его стороны не последовало. Я думаю, вразумительно ему сказать и нечего. Опять же, что касается фактической, да, номинальной собственности есть, а есть фактическое пользование имуществом. Поэтому декларированию подлежит и фактическое пользование конкретным недвижимым имуществом. То есть не обязательно иметь на бумаге подпись там, да, господина Шувалова. Если он фактически пользуется этим имуществом, значит, должен декларировать. Соответствующий закон есть. Поэтому наши претензии, они достаточно обоснованы. И хотя бы послушать оправдание господина Шувалова, я думаю, мы как граждане Российской Федерации, на чьи налоги существует правительство Российской Федерации, имеем право.
Тяжело с Навальным работать?
Барабанная дробь.
Я надеюсь, он не слушает этот эфир.
Не знаю.
Интересно. Работает интересно. Обвинения в вождизме и в каких-то других качествах не оправдываются. Человек достаточно демократического склада управления, дает очень много свободы людям, которые с ним работают, очень много усмотрения и, наверное, показывает своим примером, как нужно работать. Приходит раньше всех на работу, уходит позже всех с работы. И так там, 5 дней в неделю, иногда по выходным. Поэтому, в принципе, работать очень интересно, вдохновляет своим примером всех сотрудников фонда борьбы с коррупцией и заряжает такой вот позитивной энергией, настроем на борьбу. Хотя ему, наверное, более тяжелее всех из всех наших сотрудников приходится. Больше всего уголовных дел именно на нем. И прессинг, конечно, больше всего ощущает именно он и его семья. Поэтому вот таким вот живым примером он служит для нас, что можно работать эффективнее, не смотреть на все эти внешние аспекты.
Но ведь бывает все равно, в каждом коллективе это такое бывает в отношениях с руководством, да, что ну, разные точки зрения на то, как нужно делать какие-то вещи. Наверняка ведь приходится спорить. Там,
спорим.
И конструктивно, и неконструктивно.
Спорим, всех по-разному. И голосуем даже иногда, и дебатируем.
Как решать, что надо отступить?
Кто?
Мы? Ну, вот...
Ну, что было, все, да, Навального что, не переспорить,
да,
в этом
вот
все.
Тут непонятно. То ли себе на своей песне на горло нужно наступить, то ли как-то дальше продвигать это, но непонятно, что будет. Вот где эта грань?
Я бы не сказала, что были какие-то такие принципиальные решения, по которым бы я расходилась лично с Алексеем Навальным, хотя работаю с ним уже 6-й год. Достаточно долгое время, но я бы не сказала, что были какие-то моменты, которые прям вот для меня были достаточно болезненные и существенные, по которым бы я не согласна была бы с Алексеем Навальным. Были какие-то расхождения, но путем обсуждения, убеждения все достаточно удобно разрешается. Есть какие-то у нас внутренние летучки, на которых мы обсуждаем, принимаем решения. Принимает решение зачастую Алексей как лидер, да, всего нашего движения, как всего нашей организации. Но он слушает всегда. Дверь к нему всегда открыта. Можно зайти, высказать все свое недовольство. И очень часто прислушивается, на самом деле.
Я представила себе эту картину.
Значит, так, Алексей.
Да, вопрос нашего постоянного слушателя. Не хочет ли Люба отделиться от Навального? Кажется нашему слушателю, что у Любы самой по себе сильно больше шансов на все. Ну, там, не знаю, возглавить какую-нибудь организацию, сделать свою организацию или еще что-нибудь. То есть понятно, что Навальный это все, но тем не менее... Не пора ли вот как-то так самостоятельную карьеру вести?
Карьеру кого?
Кого?
Очень интересно, карьеру кого?
Политика, юриста, депутата, общественного деятеля, да кого угодно, в конце концов.
Мне было бы очень интересно послушать, как можно вести карьеру политика в нашей стране, где политики фактически нету, да, где независимая политика вся уничтожена, и вот Навальный, и там людей, которых можно пересчитать по пальцам одной руки, они скорее исключение в нашей стране, где все живое выжжено на политической арене. Поэтому везде...
Давайте так.
Мне пока интересно быть частью команды, скажем так. Мне интересно... Я развиваюсь. Вот я работаю с Навальным больше 5 лет, и я бы не сказала, что я достигла там, пика своей карьеры в составе этой организации, да, в составе фонда борьбы с коррупцией или в составе команды Навального. Я развиваюсь, у нас очень много проектов, очень много мыслей. Я вижу свое место в этих проектах, в этих новых идеях. Я вижу, что мне интересно в этом участвовать. И вот заряд такой моей позитивной бодрости и настроя на работу не прошел. Вот, наверное, когда этот огонь потухнет, наверное, тогда и можно будет говорить о том, чтобы перейти куда-то еще. А пока, такой вот, пока мне интересно работать, и я не вижу... смысла отделяться, уходить куда-то в другой лагерь или становиться каким-то отдельным, таким независимым. Потому что все равно все связано на самом деле. Все равно все живем в России, работаем, скажем так, в общественно-политическом пространстве, и все равно все в каком-то той или иной мере сотрудничают, общаются, обмениваются информацией, и связи достаточно прочные. Поэтому смысл хлопать дверью и уходить я не вижу.
А вот сейчас прозвучала фраза «Я не вижу, что я достигла в рамках ФБК пик своей карьеры». А как вы должен выглядеть пик карьеры? Ну, то есть, вот каким вы его видите, вот после чего вы поймете, что переросла, надо дальше.
Наверное, когда мне будет... А никогда мне не захочется приходить на работу. Вот как для меня это достаточно существенно. Интереснее всего мне на работу было приходить... в определенные моменты моей жизни, но все равно, вот, когда будет грустно, когда я пойму, что вот ничего не хочется, не хочется вставать с кровати с утра, чтобы идти на работу, тогда я пойму, что все, надо с этим заканчивать. Сейчас у меня есть этот заряд энтузиазма, и мне интересно, я развиваюсь.
Хорошо, представим себе, что у нас в стране конкурентная политика. Сейчас мы внезапно, как сейчас конь в вакууме, представляем, сейчас конкурентная
политика.
Надели
розовые очки.
Да, и ну, это вот то светлое будущее, которое все хотят. На какую бы государственную должность ты бы хотела пойти? Не знаю, в Госдуму, судьей или еще кем-то?
Ну, это действительно вопрос из разряда сферического вакуума.
Абсолютно.
Я надеюсь, что когда-нибудь мы доживем до той страны, когда они будут словно социальные лифты, когда человек своим способностями, своим профессионализмом, своим опытом и трудом сможет достичь каких-то серьезных карьерных успехов в какой-либо то области, да, будь то это научная область, будь то это карьера юриста. Я надеюсь, что мы до этого доживем.
И когда мы до этого доживем, Любовь Соболь будет...
Посмотрим.
Ну, чего хочется? То есть, ну, я понимаю, что...
Мне очень много чего хочется, но...
Можно в хронологическом порядке, можно в алфавитном.
Давай министерство какое-нибудь выберем. Не знаю, министром чего можно было бы стать?
Мне кажется, это преждевременно это обсуждать. И я не вижу, я не размышляю о своей жизни в таких категориях. Да, сидеть на диване и думать, а вот, если бы я стала, да, что бы я сделала? Мне кажется, это немножко наивно и преждевременно. И мы находимся в той ситуации, в которой находимся сейчас. Сейчас, опять же, для меня и для моей семьи стоят вопросы об эмиграции или не эмиграции, да, а не о... Ну, не стоит вопрос, потому что я сказала, что я решила для себя... Вопрос однозначный. Я остаюсь в России, работаю здесь, и значит, эта тема закрыта. Но, опять же, вот вопросы такого порядка стоят передо мной. А не о том, а какие решения принимать в будущее, непонятно на каком посту, когда-либо, неизвестно когда.
А как... тема с эмиграцией, она окончательно закрыта? Или, ну, есть какой-то сценарий, который вы предполагаете, как там, не дай бог, самый худший, и вот при таком развитии событий надо уезжать?
А, опять же, трудно сказать, поживем, увидим. Жизнь сложная штука, и загадывать что-то и говорить я никогда не в жизни, я не хочу. Я решала для себя вопрос эмиграции, в том числе в 2013 году, когда был уголовное преследование Алексея Навального, когда его все велось к тому, что его посадили в тюрьму по делу Кировлеса. И тогда для меня был вот этот решающий момент, если сажать Алексея Навального, то... Я, наверное, задумалась о том, что поехать куда-нибудь поучиться, да, потому что если такого человека не стесняются там, посадить в тюрьму, да, они там с учетом того, что очень много людей вышло на манеж, там, да, там выходит на митинги, готовы поддерживать, и даже с учетом всей этой общественной поддержки такого человека готовы закрыть, значит, для рядового общественного активиста совсем уж все плохо. То есть совсем. Как бы надеяться на какую-то поддержку общества и какую-то огласку для собственного сохранения, мне кажется, совсем глупо.
Интересное объяснение семье. Пока Навальный на свободе, ребята, все нормально. Если что, вот тогда...
Наверное, не совсем так, но в 2013 году я действительно думала, что если закрывают Алексея Навального, значит, и такой для меня был маркером, лакмусовую бумажку, знаешь, совсем все плохо, все, закрылись. Да, ну, для кого-то, я знаю, из моих знакомых, лакмусовая бумажка закрытия границ. Когда они понимают, что принимается закон о закрытии границ Российской Федерации, они берут чемоданчик
уже
и уезжают. Но закон вступает в силу, да.
В втором чтении еще можно.
Да, то есть решение принимается, конечно, не в один день, или там закон принимается какое-то время. Там, пусть оно будет не продолжить, но все равно это не считанные часы, это какие-то дни. Как минимум. Поэтому вот для кого-то это разные точки отсчета. Вот для меня пока... Вот в 2013 году это была такая история. Сейчас, пока я к этой теме не возвращалась, и опять же, мне сейчас тяжело за границей жить, а когда уезжаю больше, чем на одну неделю, мне там некомфортно. Я скучаю по русскому языку, по, не знаю, какому-то русским людям.
Трехэтажный мат на улице.
Трехэтажный мат, и в том числе, почему нет. И то есть, пока такого решения нет. Поэтому о будущем, о своем месте в будущем, там, задумайся, когда будут к этому какие-то предпосылки. Сейчас же мне нравится думать, что я помогаю этот момент приблизить, когда у всех будет работать вот эта возможность стать кем-то в обход коррупции, связи и кумовства и так далее.
Если говорить про семью, то семье не мешают, то есть у семьи нет никаких проблем, не говорят ли семье, а вы, значит, там вот, не знаю, брат, муж, отец вот этой вот оппозиционерки, нет, мы вам там, не знаю, сделку не подпишем, на работу не возьмем и вообще с вами не будем на всякий случай, а то, знаете, ваш вот этот Соболь придет к нам, тут пошурует, тут в прихожей у нас в офисе, и сразу мы тут отъявленными коррупционерами станем. Нет, такого не бывает, не боятся люди?
Ну, бывают разные случаи, и семью тоже мою трогают, и вот совсем недавно я была кандидатом в кандидаты депутата городской думы, Государственной Думы, и тогда как раз активизировалась такая общественная кампания, ну, не общественная кампания, а кампания понятно кого. Против меня начались публикации в различных СМИ и всякими нехорошими блогерами, типа Короченко и кем-то там еще, относительно моей семьи, там отца, мужа. Начались какие-то фотографии, начали какие-то факты высасывать из пальца. Ну, вот семья восприняла достаточно с улыбкой и, наоборот, наверное, почувствовала мою важность, потому что До сих пор для родителей я все равно до сих пор ребенок, а тут вот раз про меня кто-то пишет в СМИ, там публикует, значит, чего-то достигла. И моя сестра там то же самое отнеслась к этому с улыбкой, сказала, вот про тебя, как про голливудских звезд, там публикуют, ищут компромат. Достаточно смешно, то есть с каким-то отнеслись, пока каких-то серьезных вещей не было, но их и трудно, на самом деле, найти, потому что там, мы живем по закону, по совести, и там, с бизнесом особо никто не сталкивается, не занимается, поэтому очень трудно даже что-то сфабриковать, найти, накопать. Там, в принципе, это сложно для моей семьи, мне кажется.
Артем из Москвы спрашивает по поводу вашего участия в выборах в Госдуму. Почему вы отказались от участия в выборах по другим избирательным округам, когда не получилось ЦАУ? Там же тоже москвичи, они тоже хотят видеть кандидатов и готовы голосовать.
Я подробно писала пост с этими мотивами на Фейсбуке, объясняла свою позицию для тех людей, которые меня поддерживали, которые готовы были бы за меня проголосовать, которые сдавали деньги на мою кампанию, участвовали в качестве волонтеров. Я подробно считала своим долгом объяснить свою позицию, я это сделала. Я писала, что участие в выборах сейчас, в той стране, в которой мы сейчас живем, в той политической ситуации, в которой мы сейчас находимся, можно не для того, чтобы попасть в Думу и стать одним из каких-то депутатов, да, а для того, чтобы через эту процедуру оказать какое-то политическое влияние, создать какое-то политическое давление на действующую власть. И вот с этой точки зрения эти выборы были важны для меня, а не как поучаствовать в личном качестве и попасть в этот бюллетень, да, и набрать какое-то количество процентов голосов. Поэтому участие вот для политического давления, для политического какого-то воздействия на действующую власть можно через какие-то хорошие округа для, скажем так, оппозиционеров. Там, где есть реальный шанс пройти, там, где есть какой-то интерес у администрации президента. Вот как раз округ ЦАО там сочетается. Это кампания вокруг Кремля. Это кампания, которая обращает внимание очень много как раз людей со стороны именно власти имущих. Для них это такая как-то визитная карточка, и для них это достаточно болезненно, что по нему идет какой-то оппозиционер, человек из команды Навального. Это воспринимается достаточно остро. С другой стороны, это округ, где сосредоточено достаточно большое количество протестно голосующих людей, то есть достаточно большие шансы победить именно оппозиционеру.
Но зачем вам они, если вы не ставили себе задачу доходить до...
Нет, задача доходить, естественно, была. Я писала в своем посте, что я уверена, что была достаточно там отличная от нуля шансы победить при там сложившейся ситуации, при хорошей кампании, при там других каких-то факторах. Но, опять же, участие в выборах, если мы смотрим совсем... остальные в ряду, ставим их там участие в выборах, проведение общественных расследований, проведение каких-то кампаний наряду кампании против необоснованного обогащения кампании 20, который ввел фонд борьбы с коррупцией, написание каких-то других законопроектов и так далее. Когда ты ставишь вот все эти, скажем так, активности, все эти дела, которыми я могла бы заниматься как член фонда борьбы с коррупцией, как общественный деятель, скажем так, и участие в выборах стоит рядом с ними, то я понимаю, что участие в выборах в Центральном административном округе – это интересная задача. Это задача, которая как раз оказывает политическое влияние наряду с нашими общественными расследованиями, которые мы делаем вот, как против господина Игоря Шувалова. А участие в избирательной кампании где-нибудь на Катинском затоне такое политическое воздействие не оказывает. Потому что там власти все равно, кто победит на Катинском затоне. И победить там достаточно сложно. Там очень там, мало протестно голосующих людей. Очень много людей, которые в принципе не пойдут на выборы. И вот за несколько там, летних месяцев поднять этот округ достаточно там, нереально. Очень трудно. Есть отдельные округа, одномандатные, в которых достаточно много шансов. Это не только центральный административный округ. Это и округ... Ленинградский, куда входит Сокол и аэропорт, очень хорошие для там по избирательным параметрам района. Это округ Гагаринский вокруг университета, где я училась, и мне хотелось бы там пойти. Но опять же, те округа, например, были заняты, они были заняты достаточно интересными людьми. Например, в Гагаринском избирательном округе баллотируется Константин Янкаускас, муниципальный депутат по району Зюзина, который приписан, там этот район входит в избирательный округ. Поэтому составлять конкуренцию этим людям, естественно, мне никак, никаким образом не хотелось. Поэтому то есть, есть интересная округа для того, чтобы там поучаствовать, чтобы изменить как-то вот всю эту историю, чтобы изменить расстановку сил, чтобы на что-то повлиять, как-то вот перестроить всю эту конфигурацию или хотя бы попытаться ее перестроить. И там стоило участвовать. Во всех остальных округах это трата больших денег, которые будут, естественно, идти со стороны сторонников. Там, да, я не олигарх, естественно, буду опираться там и на пожертвования людей, которые будут меня поддерживать. Это траты больших волонтерских ресурсов, своих собственных, с условием того, что этот район не интересен. Там будет маленькое голосование, очень трудно эту историю хотя бы хоть как-то поднять на какой-то интересный, серьезный уровень.
Понятно. Про политику еще спрашивают, но все равно политика – это искусство договариваться, это искусство каких-то компромиссов. Вот с кем Любовь Соболь может договариваться, а с кем никогда не будет договариваться? С коррупционерами не договариваемся?
С коррупционерами точно не договариваемся. Договариваемся с людьми, которые... Во-первых, коррупционеры-то не особо хотят договариваться. Да? Ну, то есть мы не смотрим, хотят. Чтобы действующая власть каким-то образом хотела договориться с оппозицией.
Ну, она действует... ФБК, не надо про меня ничего опубликовать. Я тут сам сейчас все почищу, все будет нормально.
И вообще дам вам денег на предвыборную кампанию.
Нет, сделка с совестью мы, конечно, никогда не ходим. То есть я могу, ну, не мы, я могу говорить только за себя, а сделка с совестью никогда не иду. То есть для меня принципиально, что какие-то вот... Есть вещи, у меня есть собственное мировоззрение, да, есть какие-то собственные установки, вот я от них не отступаю. Это мне дает силы на оставаться во всем этом. Сотрудничество с политическим каким-то там союзниками из демократического лагеря, естественно, возможно. Я ходила на переговоры и в «Открытую Россию», и на переговоры в «Яблоко», и в «Парнас». Я разговаривала, слушала их условия. И то есть сотрудничество, я считаю, что возможно с какими-то людьми, которые, может быть, тебе не очень близки,
какими-то,
но с которыми
или,
тебе
в принципе,
по пути.
Со всеми политическими там течениями. То есть ли какие-то политические взгляды, которые, с которыми вы не намерены с их носителями договариваться никогда?
Ну, «Единая Россия», конечно, нет. «Единая Россия» — это абсолютно зло. Это люди, которые, на которых держится эта... А «Единая Россия» — это абсолютно зло, на которое держится эта история. То есть они системообразующий фактор всей этой коррупции, всей этой несправедливости, которая творится в нашем обществе. И поэтому с ними договариваться нельзя. Против них нужно работать. Я в этом убеждена. Потому что чем больше ты договариваешься, тем дальше ты оттягиваешь историю каких-то возможных изменений.
С кем будет договариваться Любовь Соболь, мы так и не узнаем на самом деле, потому что время закончилось у нас. Но мы еще услышим в этом смысле про всю эту политику. Спасибо большое. Юрист фонда борьбы с коррупцией, политик Любовь Соболь в программе «Разбор полета».
Спасибо.
Разбор полета.